радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радио «Радонеж» продолжает свою работу. У микрофона Илья Агаев. В этом часе мы предлагаем вашему вниманию программу «Рай. Истинный и ложный», а также проповедь святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла, произнесенную им в день празднования иконы Казанской Божией Матери.
В эфире радиостанция «Радонеж».
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваших пожертвованиях. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, это программа «Рай. Истинный или ложный». Я ведущая Юлия Павлюченкова. Хочу представить нашего второго ведущего, руководителя Департамента межведомственного взаимодействия, генерал-майора полиции, доктора юридических наук и профессора Владимира Голубовского. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Будем откровенны, это доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Я напомню нашим уважаемым радиослушателям о том, что задать свои вопросы, поделиться мнением в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru, либо прислать смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Полторацкий, автор-исполнитель патриотических песен, и Михин Дмитрий, член оргкомитета фонда святого мученика Ванифатия. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл программ, посвященных созданию альтернативы наркотикам. И сегодня мы будем говорить о патриотизме. Человек, который любит и уважает свою родину, не начнет употреблять наркотики, не станет уничтожать себя. Что все-таки такое патриотизм? Да. Дмитрий Михин, давайте начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, ваше представление о патриотизме.
На мой взгляд, патриотизм, он неразрывно связан с понятием отцовства, а с понятием родины из земли отцов. И, соответственно, так как мы Бога Отца называем Отцом, соответственно, он связан с понятием Бога, это слово. Ну, если глубоко, так сказать, этимологию брать этого слова, то примерно так. И понятие патриотизма включает в себя любовь к родине, не простую любовь какую-то внешнюю, а именно внутреннюю любовь. То, что переживали наши отцы, деды, прадеды. Чем они жили, чем они гордились, за что умирали, что любили, что ненавидели. Вот. И первое то, что, например, мне привил с детства патриотизм мой дед, который ушел добровольцем на фронт в 41-м году, имея двойную бронь, работая на заводе. Он сбежал просто на фронт, дошел до Берлина, воевал год с бандеровцами, звали Кряжев Михаил Иванович, царство ему небесное, и... Этот человек рассказал мне всю правду о войне. Не ту, которую говорили тогда, а которая была на самом деле. Эта правда была и ужасна, и прекрасна одновременно. И вот с этого все началось. Потом я как бы начал изучать, что любили наши предки, что не любили. И пришел к выводу, что без православия, без веры в Бога вообще невозможно понять Россию в принципе. То есть 1200 лет создавалась наша государственность на основе христианских ценностей, никак иначе, никак по-другому. Те, кто пытался все это ломать, те совершали очень большие ошибки. Вот. Потом народ их исправлял, выправлял ситуацию. Поэтому я считаю, что понятие патриотизма, нашего русского патриотизма, связано непосредственно с православием. И это подтверждает все истории. Если кто хочет, может посмотреть. И если он честно будет изучать, то все это поймет. Особенно вот хотел бы Вадима Валерьяновича Кожаного, историка нашего, напомнить, что вот у него есть такие работы о Руси. Очень простые для понимания и, на мой взгляд, и очень прекрасные.
Замечательно. Владимир, а как патриотизм понимают люди, которые служат в силовых структурах? Да, ваши коллеги, вы сами, люди в погонах, люди, имеющие определенную военную подготовку.
Те люди, которые служат в правоохранительных органах, в армии, в силовых структурах, они дают присягу, присягу Родины. И большая часть населения, практически все мужчины нашей Родины, они давали присягу для того, чтобы защищать нашу Родину. Патриотизм – это не только отдавать себя Родине, не только делать что-то доброе и светлое для того, чтобы оградить Родину от проникновения злодеев, от проникновения тех мощных потоков наркотиков, которые на сегодняшний день заполоняют нашу страну. Патриотизм – это, в первую очередь, отношение собственное к тем процессам, которые происходят у нас в стране на сегодняшний день. Мы можем говорить о патриотизме и при этом ничего не делать. Мы можем говорить о патриотизме и при этом не затрагивать болевые позиции, которые, к сожалению, у нас сегодня есть. Я считаю, что патриотизм надо рассматривать не только как любовь к ближним своим, не только как любовь к родине, но и конкретные действия должны быть каждого человека. Вот у нас в ближайшее время планируется, и это не политизированная передача, но выборы. И каждый должен сделать свой шаг, тем самым показать свое отношение к тем процессам, которые идут. И если он придет и сделает свой выбор, то это уже движение патриота, патриота своей Родины. Это высказывание тех чувств, которые человек хочет, чтобы Родина процветала, чтобы Родина была той, которая мы сегодня всегда говорим. Это наш уголок, наш сад, наш рай, в котором мы находимся. И мы хотим, чтобы наш сад был цветущим. Вот для этого надо всегда что-то делать. Начиная от своих профессиональных обязанностей, а люди в погонах, естественно, должны делать свою работу качественно.
Дмитрий, я знаю, что вы с Владимиром друзья даже много лет. Вот вы реализуете свою любовь к родине в песнях. Вот может ли вот такая музыка патриотическая, такие песни, могут ли быть противопоставлены моральному разложению, в котором, в принципе, сегодня уже всеми признано находится наше общество?
Дело в том, что, да, слово «патриотизм», правильно сказал Дима, этимологически понятен, и, мало того, любовь к родине. Но все, что Дима вместил в свой ответ, мне бы хотелось просто в такой иерархии. Любовь к Богу, любовь к родной земле, любовь к роду своему, любовь к семье своей, любовь к самому себе. Вот это слагаемое нашего патриотизма, я так считаю. Поэтому песня – это особый вид воздействия на аудиторию, особенно молодую аудиторию. Почему? Потому что музыка – это самая сконцентрированная информация, самая упакованная информация для человека. А поэзия считается вторым после музыки таким же модулем, который воздействует на человека. И поэтому человек, который поет свои стихи, а поэт является камертоном по настройке духовного состояния общества, плюс он еще вмещает в свою песню и свое духовное состояние музыкально, представляете, какая степень воздействия на него. Вот судите сами, был такой Высоцкий замечательный, да, на наш взгляд, поэт и композитор. Каждый год 25 июля и 25 января четко поднимается эгрегор человека, который в свое время очень мощно воздействовал на духовное состояние нашего общества. И к чему это привело? Человек, который с 18 лет был алкоголиком, с 31 года сидел на морфине. Не надо прятать голову в песок. Как бы мы ни говорили о его величии, в итоге сходится все к тому, что все эти инверсии, возникшие на фоне воздействия этих наркотиков, мы же сегодня о наркотиках говорим, они вылились в то, что отразилось в душе народа, и кто к чему привело состояние нашей страны. это люди достаточно сакрального предназначения, и надо отдавать себе четкий отчет в том, что такое поэзия, музыка и следствие воздействия этих всех параметров. Поэтому я это говорю совершенно спокойно, потому что знаю степень воздействия музыки, тем более песни, стиха на человека. И мне в этой связи хотелось бы сказать, что человечный тип строя психики, которым сейчас обладают очень немногие вообще на всей планете, который всегда был объявлен со времен Диогена главной идеей для человека, человек должен стать человеком, он сейчас востребован, я думаю, в не меньшей степени, чем все остальное, материальное, псевдоматериальное, и все более-менее продвинутые идеологии, все они все равно сходятся к тому, чтобы воздействовать на человека и управлять человеком. Ведь мы так плохо живем не потому, что мы плохо работаем, а потому, что нами плохо управляют. И если человек сам не научится владеть этим способом управления, естественно, все кончится тем, чем всегда кончалось.
А чем все это заканчивалось?
Как правило, это заканчивалось той деградацией, да, которую в бесконечных повторениях смут, вот, допустим, у нас на Руси, в периодах возрождения России и входящие вновь эти деградационные процессы, возврат к этим постоянным, вот этим бесконечным качаниям маятника в ту и другую сторону, приводили нас в то состояние, в котором мы сейчас находимся. Я считаю, что при всей позитивности, да, средств массовой информации, которые пытаются убедить нас в этом позитиве, да, мы прекрасно понимаем, что происходит в нашей стране, что до сих пор внешнее управление никуда не делось, что отсюда все медиапространства зависимы и вполне подчинены этому. Поэтому мне очень приятно, что рядом со мной сейчас есть человек, который замечательно знает о всех этих процессах, и его достаточно высокие звезды дают возможность сегодня четко и полноценно понять, что же все-таки происходит.
Мы с Владимиром вообще на предыдущей передаче приняли такое же ответственное решение, что все-таки влияние СМИ, оно больше негативно, чем позитивно, да?
Да, буквально вчера я присутствовал на пленарном заседании Общественной палаты, где выступали видные специалисты в области СМИ, в частности, выступал Павел Гусев, это главный редактор «Московского комсомольца», другие уважаемые специалисты. Они говорили в своих выступлениях о том, что действительно средства массовой информации требуется кардинально пересмотреть многие взгляды. Многие взгляды не только на те публикации, которые публикуются, а качество этих публикаций, ответственность самих журналистов за сказанное. Но и хотелось бы, чтобы вот это все проходило в тех рамках, которые мы сейчас, тема нашего разговора, патриотизма. Мы многое пишем о некоторых достаточно интересных позициях. Например, много публикаций. Кто как поженился, кто как развелся, понимаете. У кого какие замечательные дети. Прекрасные темы. Прекрасные темы, которые действительно хотелось бы знать определенным слоям нашего общества. Как живут наши звезды. Вот, как они одеваются, где они кушают,
какие наркотики они потребляют,
да. Это действительно, наверное, интересные темы, но помимо этого страна наша настолько богата талантами, настолько мы видим много замечательных людей, рассказ о которых мог бы обогатить не только журналиста, который берет интервью, но и значительную часть населения, мог бы однозначно заложить в сердце молодежи, наших детей, если речь сегодня идет о них, те основы, через которые они будут видеть мир другими глазами. Вы понимаете, ведь те позиции, которые мы сейчас обсуждаем, наркотики,
алкоголь,
табакокурение –
которые на сегодняшний день стали не только вредными привычками, но и правонарушениями и преступлениями. Надо же четко понимать, что легких наркотиков не бывает. Надо четко понимать каждому из нас, что если вы встали на путь потребления, незаконного потребления наркотиков, то это практически уже не один шаг, а полшага до правонарушения и преступления. Остановиться здесь невозможно. И на этом заканчивается жизнь. О каком влиянии общества на этого человека может идти речь, когда он уже становится практически больным человеком, которого надо лечить уже врачам, душу его спасать, уже практически можно только после курса лечения. Вы понимаете, если мы допустим то, что наши дети, наша молодежь начнет потреблять наркотики в тех объемах, в которых он поставляется в нашу Российскую Федерацию, это глобальные эпидемиологические масштабы поступления наркотиков, в частности афганского героина, в Российскую Федерацию, если они уже будут потреблять это уже не вопросы профилактики первичной, это уже не вопросы духовно-нравственных воспитания, это вопросы уже лечения, реабилитации, ресоциализации. Это совершенно другое направление. И мы хотели бы, чтобы в нашей передаче сегодня мы поговорили о том, чтобы устойчивость наших молодых граждан к различного вида негативным проявлениям, в частности, если мы говорим о наркотиках, была системной. И вот я хотел бы задать вопрос нашему приглашенному гостю Дмитрию Михину. Вот как вы считаете, молодые люди сегодня реально понимают, что уровень патриотического воспитания недостаточно высок. Они это осознают. Потому что то, что у нас было 30-40 лет назад, в сравнении с сегодняшним днем, к сожалению, надо отметить, что нет такого напора со стороны органов государства для того, чтобы молодежь почувствовала себя охваченной заботой и вниманием старших товарищей, общественных организаций, спортивных кумиров, которые могли бы рассказать не только о своих победах, но и о том пути, который они прошли к этим победам. Вот это бы хотелось бы услышать. Ну и, естественно, самый основной вопрос на сегодняшний день, который мы всегда будем обсуждать, я надеюсь, Юля, в нашей передаче, вопрос семьи. Мы должны реально понимать, какие бы кумиры у нас ни были, сейчас вот наш товарищ Дмитрий Полторацкий говорил о Владимире Высоцком. Замечательный человек. Замечательные стихи и песни, которые он написал и спел, они до сих пор актуальны, как никогда и сегодня. Но его путь, к сожалению, путь человека, который стал употреблять наркотики, привел к тому, что мы его рано потеряли.
Еще вопрос, насколько счастливы, замечательный человек, но насколько счастливы его близкие?
Вы знаете, наркотики счастья-то никому не приносят.
Я и говорю о том, что то есть, нельзя рассматривать человека в отрыве от его семьи, нельзя рассматривать человека в отрыве от его государства, нельзя рассматривать человека просто вот так. Он замечательный, он хороший поэт. А насколько он был хорошим папой, мужем, ребенком, насколько он был хорошим?
Юля, читая те книги, которые написаны о Владимире Высоцком, в частности, «Исповедь Марины Влади», которую она написала, замечательная книга, о тех, о взаимоотношениях. Сколько этой женщине пришлось пережить, сколько сил она прилагала, я уже не говорю о материальной составляющей, сколько это стоило, чтобы пройти курс лечения, чтобы врачи оказали помощь в нужную минуту.
Поэтому лучше не допускать. Итак, давайте зададим вопрос Диме. Кто же должен в нашей стране прививать любовь к своему народу, к своей стране, детям?
Я считаю, что в первую очередь, конечно, первые шаги делает ребенок в семье. И, конечно, самое главное для ребенка является семья. Огромное значение, вот по своему опыту, я знаю, я со многими общаюсь людьми, имеет значение семья, окружение, атмосфера в семье. Я хотел бы коснуться одной очень серьезной темы, так как мы вот поставили вопрос о наркотизации и алкоголизме. Я хотел бы поставить вопрос о компьютерных играх. Это страшная вещь, которая ребенка фактически приучает с детства к асоциальной жизни. Компьютерные игры, я считаю, многие ученые подтверждают, это является первым наркотическим воздействием на психику ребенка, на душу ребенка. Я в семье сделал, я при детях выкинул эти игрушки просто в окно, и у меня просто не существует такого понятия. И когда стал такой вопрос, чем их занять, ну, не только стал этот вопрос, чем их занять, то есть мы строго, четко, я очень люблю историю и изучаю ее самостоятельно, достаточно давно. И я поставил семье, во-первых, тоже еще хотел очень коснуться семейных ценностей. Ни в коем случае в православной семье не должна руководить женщина. Это очень важный вопрос. Это психологически очень важный вопрос. Вот. Почему? Поясню. Мужское воспитание, когда в семье еще есть мальчики, у меня два сына и дочь, имеет огромнейшее значение. То есть мужчина в семье является священником. Как священник в церкви, как священник на приходе. Он руководит всем в семье. И окончательное решение в семье исходит только от него. Никакие кассы, никакие деньги, никакие еще какие-то решения не принимает женщина. Окончательное решение принимает мужчина. Это мальчишек в семье заставляет быть более ответственными, более сдержанными, более взвешенными в своих решениях. И еще что я заметил, что детям нужно обязательно с детства заниматься спортом, физическими нагрузками, скажем так. Вот. Мы начали заниматься с 6 лет с каждым из них, начали с борьбы с классической. Потом сразу я перевел на дзюдо. Я сам занимался в свое время боями без правил некоторое время. Вот. И знаю, что нужно человеку для того, чтобы побеждать. А дзюдо и самбо, они начали заниматься с детства и сейчас начинают осваивать бокс. Это все основное, то, что нужно мужчине, чтобы уметь защищать себя, уметь защищать своего ближнего. Хотел бы напомнить о том, что защита ближнего, вдов, сирот, детей – слабых, является нашей обязанностью. То есть мы с вами не можем пройти как христиане, если мы православные христиане. Если мы с вами пройдем, увидев, что кто-то унижает женщину, ребенка или слабого человека, то это будет грех. И за это мы будем отвечать на страшном суде. Но чтобы противостоять хулигану, бандиту, неважно кому, в данном случае, нужно уметь противостоять. И иметь силы противостоять этому человеку. Для этого и нужен спорт, я считаю, с детства. Научиться правильно реализовывать свои силы. И я считаю, что спорту нужно обучать очень грамотно и духовно грамотно. Нужно учить детей с детства, ни в коем случае не гордиться этим и не начинать. То есть у нас в семье очень жестко с этим. Если я узнаю, что или же будет попытка ребенка унизить кого-то, то есть если мой ребенок попытается унизить кого-то другого с помощью силы, то он будет очень жестоко наказан с моей стороны. Предупреждение было такое. Уже у нас такое проходило.
Криминальная юстиция.
Ну, пускай приходит. Вот. А они это знают, но, слава Богу, они ходят каждое воскресенье в храм, исповедуются, причащаются. Я очень благодарен. Там работает с ними священник постоянно, и они служат в алтаре. Так сказать, я рад, что вообще это присутствует в нашей жизни с детства. И я считаю, что семья – это вообще основа основ. Государство – это второй этап, я считаю. Вот то, что, например, в школе они сейчас проходят, по литературе проходили, мне очень понравилось. Я посмотрел, очень хорошо и интересно. Но я считаю, вы, может быть, меня поправите, государству нужно определиться в идеологии. Конкретно, четко и ясно. Во-первых, вот я стою на той позиции, что нужно назвать русских, во-первых, государствообразующим народом. Это как бы моя позиция, четкая. И я считаю, здесь нет никакого унижения для других народов. Откройте историю, читайте, смотрите, там все написано. И тогда будет все намного проще и свободнее мы будем вообще разговаривать. Вы знаете, дети чувствуют ложь. Они очень чувствуют недосказанности. Чувствуют ложь. Вот после событий на Манежке, мои дети как-то посмотрели все эти события с другой стороны. В компьютере, в социальных сетях и так далее. Посмотрели телевизор. Но это была такая разница. Просто громадная разница того, что показывали у нас в официальных СМИ, то, что было простое обсуждение людей в интернете. Я сейчас говорю о русских людях.
Дим, ну я, наверное, вас расстрою, не знаю, но я думаю, что вы это тоже знаете, просто немного не обращайте внимания. Государству не надо определять с идеологией, потому что у нас в Конституции понятие идеологии отсутствует.
Но без идеологии невозможно ничего сделать. И, к сожалению, дети потом, вот, к сожалению, кстати, вот отсюда возникают вот эти, скажем так, которые я считаю неправильными, нацистские убеждения именно от этого. Именно от того, что государство не хочет видеть нашу историю, не хочет замечать того, что мы православное государство. Были И я считаю, будем.
Ну да, национализм, в принципе, проявляется именно как патриотизм. Потому что ребята его, да, пытаются...
И, кстати, вот дети, я считаю, что вообще, даже пускай он неправильный национализм, какой-то первый шаг, это все равно у меня заслуживает уважения, что эти люди с характером и с волей.
Впрочем, как раз Владимира, а что делает наше государство, чтобы распространить патриотические идеи, если такие есть в государстве, среди населения нашей страны? Вот, Владимир, вам.
Спасибо за хороший вопрос, я постараюсь на него ответить. Вы знаете, я разделяю те слова, которые сказал Дмитрий о спорте, о том, что в каждом дворе у нас не только должна быть спортивная площадка, но и должен быть тот инструктор, который проводит занятия. Но спорт и физкультура – это немножко разные вещи. В спорте мы можем найти незначительное количество наших граждан, нашей молодежи. А массовость физкультуры как раз дает им возможность не только выйти на большую арену спорта, не только участвовать в тех мощнейших мероприятиях, когда мы говорим о патриотических идеях, мы все радуемся, когда наши спортсмены завоевывают награды на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских игр. И не случайно у нас вот пройдут зимние Олимпийские игры в городе Сочи. Вот тот отборочный комитет, который принял такое решение... Та мощнейшая работа, которая проводится государством для того, чтобы сделать этот праздник для народа, это и есть одна из составляющих патриотического воспитания. Мы должны не только сделать сооружение, не только вложить огромные средства государственные в эти объекты. Мы должны подготовить тех спортсменов, о которых вы говорите, зимних видов спорта в частности. И они должны, мы надеемся на это, во славу нашей России, во славу тех тренеров, тех специалистов, которые их готовили, добиться высоких результатов. Вот это одно из направлений патриотического воспитания. Другое направление. Это, конечно же, мы с вами реально понимаем, в школе мы должны сеять доброе и светлое. Отношение к семье. Вот вы четко сказали, что отношение к семье – это та лакмусовая бумага, через которую мы можем посмотреть реакцию наших молодых граждан. Их нельзя практически обмануть. Их можно ввести в заблуждение, но они быстро выйдут из этого состояния. И тогда следующий этап доверительных отношений будет намного сложнее проходить. Надо их будет переубеждать, что мы честные и порядочные граждане, чиновники, служивые люди, для того, чтобы они поверили в нас. Так, может быть, не стоит изначально вводить в заблуждение? Может быть, стоит вот эти ценные качества, о которых мы говорим. Любовь к семье. Это разве не патриотическое воспитание? Любовь, вот то, о чем мы говорили, защитником Отечества. Вы понимаете, на сегодняшний день государство делает все для того, чтобы, в принципе, наша территория была защищена. Заметьте, какая мощная реформа проходит в армии на сегодняшний день. И здесь мы видим, что сроки службы сократились до 1 года.
А сейчас хотят увеличить до 3?
Вы знаете, вот эти мысли, которые мы сейчас высказываем, они требуют осмысления и обсуждения в отдельной, может быть, передаче. Я хотел бы обратить внимание на то, что дети сейчас, наши молодые защитники, когда уходят в армию, они реально должны осознавать. Им предстоит сделать, я еще раз подчеркну, сделать шаг намного быстрее, чем делали мы. Мы служили 2 года, кто в морфлоте 3 года служил, а им за год надо пройти те программы обучающие, которые из них должны сделать бойцов, моряков за более короткий период времени. Отношение армии к гражданам меняется. Почему? Потому что приходят уже грамотные люди, специалисты, как вы правильно сказали, освоившие компьютерную технику. Им не надо уже рассказывать о тех процессах, которые идут в боевой машине, в танке. Они уже это заранее должны понимать, как работают те механизмы. И только вот эти профессиональные навыки, которые им дают офицеры-наставники, должны их сделать из них профессиональных людей. Разве это не патриотическое воспитание? А то, что вы сказали про своего деда, который воевал, это тоже патриотическое воспитание. Вы посмотрите, буквально недавно мы видели, как наши уважаемые лидеры государства и премьер-министр, и президент встречаются с ветеранами. Мощнейшие встречи дают очень сильный импульс. Никто не забыт, ничто не забыто. Это же слова, которые действительно теребят душу каждого нашего соотечественника, каждого россиянина. И мы реально понимаем, что те программы, которые делаются для наших ветеранов, да, они где-то, может быть, и не совсем в полном объеме реализованы. Да, возможно, есть накладки, но они решаются. Вот чиновники, которые допускают неуважительное отношение к ветеранам, не исполняют указы и распоряжения президента и премьер-министра, они должны ответить по всей строгости закона. Потому что они тем самым губят те патриотические идеи, которые закладываются в основе этих всех решений главы государства и главы правительства.
Дмитрий сидит, машет головой, так серьезно, сознательно говорит, да, согласен, если согласен.
А говорит о другом.
Но, кажется, мне не согласен. Я смотрю в глаза, не согласен. Какой наилучший способ воспитания, патриотического воспитания современной молодежи, вот с вашей точки зрения? Я вижу по глазам, не согласны вы со многим.
Слава Богу, появился интернет. При всех.
Кто-то говорит, Господи, появился интернет, а кто-то говорит, слава Богу, появился интернет, да, заметьте.
Почему? Потому что, несмотря на все негативные стороны этого медиапространства, на самом деле это великое открытие, это великий шаг в продвижении мировоззренческих позиций нашей молодежи прежде всего. И как воспользуется молодежь этими возможностями, так оно и будет. Если сейчас ее погрузить только на 6-й приоритет, это я имею в виду армия и прочее, с этим связано, на 5-й приоритет, это воздействие алкоголя и прочее всего, да, понимаете, обобщенные средства управления человеком. Мы все прекрасно знаем, о чем мы говорим. Если мы только с этих приоритетов будем смотреть на способы патриотического воспитания, это будет слишком мало. Но если мы поднимемся до первого приоритета мировоззренческого, мы сразу откроем в наших детях то, что им заранее было заложено Богом с момента их появления на свет. Все было сделано Богом. Все позиции, все нравственные позиции человека, который является и сотворцом, все там есть, все там было заложено. Есть предположение, что вообще все в человеке вложено, уже вся информация. Единственное, что он что-то начинает просто терять.
Надо ее сохранять.
Ее надо сохранять, более того. Но только в нравственном отношении. И вот здесь нравственность, та, данная Богом прежде всего. Потому что нравственность у каждого своя, по большому счету. Но Божья нравственность, совесть-то одна, а стыд-то один. Вот еще о чем надо поговорить. Вот программа и передача. А зачем нам говорить о наших управленцах? Главных, не главных? Они, извините меня, подвержены уже такому воздействию всего этого. Они столько простеряли на пути своей жизни.
Ну, у них стыд-то тоже один. И совесть
тоже
одна.
Надеюсь, очень. Поэтому, когда наш главный управленец будет в скромном одеянии выходить совершенно с благими мыслями, а не делить чьи-то ресурсы, тогда процветание общества и богатство этого общества будет сопоставимо с тем, как ведет себя главный управленец. Вот и все. И не надо ездить будет ни по Дивеево, ни по Афонам, ни по Валам.
Чтобы, ну, в принципе, поездить-то тоже можно. Посмотреть.
Да,
ну, так для общего развития.
Все дано Богом. И управленцу главному тоже. Я понимаю, что вы все вырежете. Ну, неважно. Я все равно должен это сказать. Потому что лгать я здесь не собираюсь. И прикрываться общими фразами то же самое. Потому что тогда ни к чему ходить на это радио.
А тогда надо признать, Дима, надо признать тогда, что нет проблемы наркомании. Правда?
Вот. Так,
нет же проблемы. Тогда, если уже говорить.
Вот именно. Поэтому мировоззренчески, когда человек готов, у него этого не будет в принципе существовать в душе. Но это смешно. Понимая свою миссию на земле, человек будет заниматься этой ерундой.
Так вот мы об этом и говорим.
А другие...
Если ты будешь патриотом,
да,
вряд ли ты пойдешь употреблять
вот
наркотические,
да,
вещества.
Ну вы вновь снижаете планку.
Нет, я имею в виду, опять-таки, предметно для мамы, для папы, всегда же важно для,
ну, да,
бабушки.
Практика,
да?
Критерий истины, я замечательно это понимаю. Поэтому да, в практической плоскости так. Но мы сидим сейчас на радио. Нас слушают, не знаю, сколько миллионы. Тысяч, дай бог, миллионы. Это вообще замечательно. Поэтому мы должны все-таки приподниматься над всеми теми частностями, в которые мы плаваем вечно на радио. И вы послушайте, шоу устраивают в радиоэфире. Это вообще смешно. Когда наоборот, надо чутко выслушивать друг друга и понимать, кто же наконец-то скажет истину. Понимаете, кто-то приблизится к этой истине. Это очень важно.
Дмитрий, а вот скажите, вы к вопросу о песнях в том числе. Вот вы поете о героях. Вы поете о воинах, которые защищают Россию. Всем известно, что любой мальчик, ну, наверное, если это здоровый, адекватный мальчик, да, там, нормальный, в более-менее нормальной семье воспитывающийся, хочет быть героем и хочет быть воином. То есть, вот, ну, я по своим мальчикам вот сужу. То есть, у них все вот мысли такие вот, да. А мы не будем спрашивать вас, что вы можете сказать о современной армии. Я потому что не разделяю радость моего соведущего Владимира о реформах в армии, к сожалению, да. У меня муж военный, я не могу разделять радости. Конечно, соглашусь, что армия является альтернативой слабости. Вот наш старший сын сейчас в этом году, надеюсь, осенним призывом, как раз идет в армию.
И мы это приветствуем.
И я это приветствую, да. И считаю, что действительно армия – это альтернатива. И некий порог, возрастной порог. Мы очень надеемся, что он вернется мужчиной, уже осмыслившим какие-то вещи. Но вот все-таки, почему вы вкладываете вот в первую очередь в свои песни, ну, как бы, да, такую вот информацию, герои, воины, вот почему?
Скажу, видимо, я не дослужил, не довоевал когда-то. Почему? Потому что мой отец 4 года войны, от звонка до звонка. Мой зять – десантник, мой тесть – десантник, мой брат – военный. А я даже в армии не служил, потому что занимался спортом, и нас от армии тащили в разные стороны, и мы должны были играть и напрягаться. Понятно? Но я там себя воспитывал, тоже как воин.
А я знаю, что вы...
Ну да, занимался волейболом и...
Кандидат мастера спорта.
Ну да, что-то такое.
Волейбол.
Ладно, не буду сейчас я об этом.
Как это? Ну, это же тоже важно.
Это очень важно с точки зрения того, что вот Дима сегодня проповедовал и развитие через спорт мужских качеств. И здесь я с ним полностью согласен. Я до сих пор играющий. И играл, кстати, 3 года за ветеранскую команду Кремля. Поэтому я знаю, что там внутри и в этом отношении творится. Да? У меня есть представление о том, как человек себя формирует в качестве воина, я имею в виду мужчина. Я до сих пор воюю. Воюю, выходя, ну, правда, уже совсем на других приоритетах, на других уровнях.
Дмитрий, возвращаясь к творчеству Высоцкого, я хотел как раз привести пример того, что вы сейчас сказали, может быть, более доступно. У меня есть песня про Серегу Фомина, вы помните, да?
Да.
Как его папа-профессор отмазывал от армии, когда они штурмовали высоты, да. И вспоминали. Да. И где же он там, этот Серега Фомин, за которого мы вместе воюем, идем в атаку. И после войны он встречает и идет ему навстречу этот Серега Фомин. И такая пауза, и дальше... А он герой Советского Союза. Да вы понимаете, каждый поднимающийся в атаку солдат мечтает быть героем. Действительно, разделяю вашу позицию. Каждый делает свое дело на своем участке, который есть. Солдат в окопе, танкист в танке, летчик в самолете. Но ведь есть и другие, которые в силу ряда причин не могут быть в окопе, в самолете или в танке. Они делают свою работу, может быть, и во вражеском тылу. Может быть, раскрывая хитроумные планы с помощью компьютеров тех злодеев, которые планируют агрессию в отношении нашего государства. И они тоже герои. И когда мы их встречаем, и те награды, которые у них на груди, это как раз символ того, что Родина оценивает не только физические возможности человека. Мы говорим о духовности, о нравственности, о силе ума, которые сегодня нужны, как никогда, нашей стране. Новые технологии дают возможность не только с винтовкой в руках стоять на рубежах нашей Родины, на границе, но и продвигать науку. Но для этого тоже нужно здоровье. И вот когда мы говорим о спорте, я все-таки хотел обратить внимание на физкультуру. Спорт – это вершина того, о чем мы говорим. А массовая физкультура сегодня дает возможность быть здоровым, крепким и развиваться гармонично. Практически всему населению. Для этого не нужны специальные площадки и специально обученные тренера.
Прекрасно. Поэтому... ответ по Высоцкому. Этот человек как раз противоположный совершенно тому, о чем вы сейчас говорите. Наркоман, алкоголик, но гениальный. Гений и злодейство по Пушкину несовместимы. Поэтому у меня отношение полностью противоположное к тому, что этот человек заложил в матрицу нашего сознания. Это раз. Во-вторых, мы, как пример, сейчас два Димы сидим, два спортсмена. Одному за 50, который до сих пор играет, извините, немногие 25-летний потянут. Второму чуть меньше. Да, и он делает то же самое. Понимаете, в чем дело? Вот поэтому спорт, вы правы, тысячу раз правы. Именно спорт и физкультура помогут нашей молодежи. И слава богу, строительство не прекращается просто буквально всех этих замечательных.
И чтобы наши радиослушатели не подумали, что вот вы так активно прессуете нашего уважаемого поэта, артиста Владимира Высоцкого, мы так и до Пушкина можем дойти. Он тоже Пушкин имел возможность, как говорится, предаваться раздумьям, скажем так, дипломатично, в некоторых периодах своей
он
жизни.
Он сидел на игле.
Владимир, а мне очень хочется вот узнать у Дмитрия, у Михина, вот как человек, уважающий и любящий свою родину, может себя реализовать? Вот как помочь своей стране конкретно, вот что надо делать?
Я считаю, вот как бы каждый человек, но если он честно смотрит честным взглядом, трезвым взглядом на жизнь, он видит сразу несколько болевых точек, которые существуют в нашем обществе. Первое, это, мы уже здесь говорили об этом, моральное разложение. Второе, это пьянство и наркомания. Третье, это деторождение. Ну вот как бы я для себя в свое время тоже определил вот эти какие-то понятия, то есть возможность помогать. Деньгами появилась такая возможность. И вот то, что мы решили, мы как бы пытаемся у себя в приходе, в храме помогать многодетным семьям. То есть ежемесячно мы выплачиваем. То есть те люди, которые имеют побольше денег, скажем так, собирают их для людей, которые имеют поменьше денег. Об этом говорил всегда и апостол Павел, и святитель Иоанн Златоуст.
А я можно в продолжение прямо этой же темы скажу, что в принципе, если государство так любит семью и так поддерживает деторождаемость, оно могло бы просто-напросто платить зарплату многодетным мамам.
Да.
Мы тоже я говорю, это как многодетная мама.
Мы тоже
многодетные. Просто зарплату многодетным мамам.
Вот. И мы как бы решили, что вот эти вот задачи, которые мы поставили, нужно решать. Пьянство. Я сам как бы был в свое время подвержен этому, знаю все изнутри. Прошел это, слава богу, вот пока все нормально. И помогаю с 17-й клинике. Я лежал в 25-м отделении в православном. Мы сделали там молельную комнату, библиотеку и так далее. Вот. И всячески стараемся сделать так, чтобы люди излечивались, и православные люди могли вылечиться именно в православном отделении. Вот далее, вот по поводу морального разложения общества, то есть мы считаем, что православие недостаточно проповедано. Вот на данном этапе нужно вести миссионерскую работу. Как она может проявляться? То есть нужно помогать людям найти ответы на многие вопросы. О смысле жизни, о Боге, что такое вера, как к ней прийти. Вот на этой основе. И главное, вот я знаю по себе, главное, самое страшное вообще вот и в наркомании, и в пьянстве, самое страшное тогда, когда у человека начинается отчаяние. Отчаяние – это самое страшное состояние человека, который пытается с этим завязать. Это одно из самых страшных состояний. Вот поверьте мне, вот на своем опыте я вам говорю, что это возможно выйти из наркомании на 100% только через православие. Из пьянства то же самое. Это то, что говорят светские психологи, это просто бред. По сравнению с тем, что ты можешь получить помощь в церкви. В церкви получаешь реальную помощь от Бога. Без этого невозможно ничего сделать.
Спасибо, Дима. И вот на таком утвердительном слове я хотела бы, чтобы мы послушали песню Дмитрия Полторацкого «Преображение». Как раз песня полностью, да, вот так вот повторяет еще раз вот такое утверждение ваше о том, что без Бога мы не сможем. И прежде чем мы послушаем ее, я хочу напомнить нашим радиослушателям о том, что сегодня мне помогал вести программу руководитель департамента межведомственного взаимодействия, наркоконтроля, генерал-майор полиции, доктор юридических наук, профессор Голубовский Владимир. Спасибо.
Спасибо.
И сегодня у нас в гостях были Дмитрий Полторацкий, автор-исполнитель патриотических песен, и Михин Дмитрий, член оргкомитета фонда святого мученика Ванифатия. И вам спасибо.
Спасибо.
А теперь песня.
один. И на этом пути было много идей, они людям дороги светили. Среди этих идей неизменно одна, словно солнце горит век от века. Она свыше дана и вещает она. Человек должен стать человеком. Ой, человек, ой, стань человек, ой, твой человек. Души детей, бой священный с безбожьим вечным, чтобы разум пришел на планету людей, чтобы стал шар земной и человечным, чтобы в каждой душе расцветали сады, была светлая земная дорога, чтобы жил человек, раздавая плоды в этом мире.
Радио Радонеж. Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенную им в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства.
Всех вас сердечно поздравляю с великим для Отечества нашего праздником Казанской иконы Божией Матери, установленным в честь победы над грозным врагом. Победы, которая положила начало освобождению Руси. Победы, которая ознаменовала спасение нашего Отечества. Сегодня День Победы. И только из-за сложнейших гражданских конфликтов 20 века в сознании народа нашего этот день пока еще не укоренился под этим дивным словом «победа». Если сравнивать то, что произошло, тогда, в далеком 17 веке, с тем, что произошло в веке 20-м, при внимательном рассмотрении самих событий и значения одержанной победы, можно с уверенностью сказать, что это событие одного порядка, и одно не важнее другого. Достаточно только вспомнить, что в отличие от последней Великой Отечественной войны, когда враг не сумел войти в Москву, в том сметенном веке 17-м враг вошел в Москву и воссел в Кремле. И трагедия была всего народа не только еще в том, что, оказавшись сильнее в военном отношении, враг сумел оккупировать столицу, но в том, что многое, часть общества русского восприняло это как некое освобождение и готово было присягнуть врагу. То была война, сопровождавшаяся глубочайшим внутренним разделением всего народа. И недаром она спровоцировала и гражданские конфликты, и разгул преступности, и, как говорят исторические документы того времени, дороги земли русской были все окрашены кровью. И не только кровью борьбы с иноземными захватчиками, но и кровью междоусобных столкновений и разбойнических грабежей. Страна погрузилась в хаос, сопровождавшийся историческим беспамятством и потерей национального самосознания. И то, что народ наш сумел организоваться вне всякого участия какой-либо власти, движимый исключительно внутренним стремлением освободить столицу, чтобы сохранить веру, а вместе с ней и державу российскую, только это стремление народа, ясно сформулированная гражданином Мининым и нашедшая великий отклик в сердцах людей и воинский доблестный труд князя Пожарского и бесценное сокровище жертв, положенных на алтарь этой победы народом нашим, под водительством Казанской иконы Божией Матери, привели к освобождению. Очень многие вспоминают эти давние события, говорят об освобождении Москвы как о Божьем чуде. Несомненно, это было Божье чудо. Но Бог не дает, не дарует чудо, если люди не взывают к Нему о помощи. Если они сами не желают участвовать в совершении этого чуда. И другое было чуждо нашим согражданам, освободившим Москву в 17 веке. Они горячо желали победы. Они жизнь свою отдавали за эту победу. И они горячо молились Царице Небесной, Господу, об избавлении земли нашей. И в ответ на эти труды, на эту доблесть, на этот подвиг, на эту горячую молитву, на это всенародное покаяние, на это стояние трехдневное пред иконой Царицы Небесной, Господь преклонил милость. И более слабое воинство наше победила мощного и сильного завоевателя. И спасена была Россия. Верим, что Божье чудо присутствовало и в победе в Великой Отечественной войне. Ибо по всем человеческим законам И по всякой такой аналитике враг был настолько сильнее, что невозможно было представить, как и какими силами можно защитить Москву и все Отечество. И на алтарь той победы были положены миллионы человеческих жизней. Но верим, что по молитвам нашей церкви мученицы, по молитвам мучеников-исповедников земли нашей, в ответ на величайший подвиг народа и в веке 20-м была дарована судьбоносная победа Отечеству нашему. Насколько же важно всем нам сегодня понять смысл того, что произошло в начале 17 века, в этот день, ставший праздником Казанской иконы Божией Матери, как и то, что произошло в 45-м году, в день памяти святаго великомученика и победоносца Георгия, когда завершилась Великая Отечественная война победой войска нашего. Нужно помнить, что и одна, и другая победа немыслимы были без Божьей помощи. И если сегодня мы хотим одерживать победы в труде, в устроении нашей национальной жизни, в развитии всех ее сторон, мы должны помнить уроки прошлого и понимать, что победа дается только тогда, когда мы труд сочетаем с молитвой и с верой. Как, наверное, в 17 веке были многие, кто не хотел молиться за победу, так и сегодня, наверное, есть и в Отечестве нашем, и вне его, те, кто не хотел бы, чтобы русская церковь молилась за победу Руси, за ту победу, которая дарует людям мир, покой, благоденствие, счастье семьям. Но мы будем молиться. И молитва церкви – это молитва народа тогда, когда народ отождествляет себя с церковью. И когда он поддерживает своими трудами и своей молитвой тот подвиг духовный, что всегда совершается в Церкви Божией во благо и спасение народа. Празднуя великий день победы нашего народа, празднуя судьбоносный переворот нашей истории, мы благодарим Господа Царицу Небесную перед ее чудотворным образом и верим, что пока сохраняется православие на Руси, пока абсолютное большинство людей связывают себя с православной церковью, у нас есть духовная сила, которую мы можем, сопрягая с трудами нашими, обращать великую победу над всеми жизненными обстоятельствами, которые мешают Отечеству нашему стать мирным, благополучным, процветающим и духовно, и материально. Пусть же покров Пречистой Царицы Небесной, и мы просим ее сегодня со слезами перед ее образом казанским, простирается над Отечеством нашим российским, над всей святой исторической Русью, дабы в ответ на молитвы и труды людей Господь по предстательству Матери Своей, Пречистой Девы Марии, преклонил ко всем нам свою милость. Аминь.
Вы прослушали проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенную им в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4, для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спаси вас, Господи!